Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Напоминаю, что можно нас не только слушать, можно смотреть. ВКонтакте, Одноклассники, Рутюб работают. Там есть не только трансляции прямоэфирные. Можно посмотреть архивы, можно поделиться своими комментариями. Ну и, естественно, призываю, советую, рекомендую подписаться на телеграм-канал «Радио Спутник», куда уходят самые примечательные цитаты гостей нашего эфира. Если вдруг что-то упустили, можно именно самое примечательное нагнать в телеграме. Но, естественно, послушать прямой эфир – это намного интереснее, намного примечательнее. Ключевые сообщения к этой минуте будем разбирать подробнее. Например, вот такой факт, как зерно, которое может оказаться в заложниках. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинское продовольствие никуда не поедет, пока стране не будет обеспечена безопасность. Вот что это значит в деталях, как-то уточнить пока не получилось. Но в США, кстати, уже поговаривают, что для обеспечения вызова зерна могут уже и санкции с Белоруссии снять. Ну и ключевые переговоры, давайте будем честны, проходят между Россией и Турцией пока на уровне министров. Говорили министры обороны, вот поговорили министры иностранных дел. И в Турции готовы еще и Украину к этой встрече, к этим встречам подключить. Но чем разрешится ситуация, не будет ли уже все это поздно? Да и вообще, как на самом деле эту ситуацию оценивать, будем разбирать подробно. Леонид Холод с нами на связи, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте.
Леонид Иванович, а разрешите вот с такого момента начать самому? Интересно, помню фразу, которая характеризовала ситуацию с украинским зерном Владимир Путин. А вот не перегрета ли эта тема? Нет ощущения, что вот это украинское зерно, это как какая-то, не знаю, как плакат, с которым носятся. Это действительно значимая, важная доля, которую может недополучить мировой продовольственный рынок? Или это вот очередной какой-то, ну, не знаю, как это словом поприличнее назвать?
Ну, тема-то актуальная, и она достаточно горячая. Конечно, в контексте всех наших проблем внутри страны или проблем там европейских или евроазиатских, может быть, она слегка перегрета, но в целом для мира она актуальна. Дело все в том, что речь ведь идет о зависших 22 миллионах тонн текущих контрактов, которые просто недопоставлены на мировой рынок, где обращаются остатки за теми объемами после уже съедения тех объемов, которые потребляют те страны, которые зерно могут вывозить. И там этого объема не хватает, потому что баланс на мировом рынке весьма напряженный, не все производители зерна туда вывозят. И прежде всего речь идет о кукурузе. Украина поставляет больше кукурузы, меньше пшеницы, а кукурузе ячмени, ну и плюс ко всему пшеница. В общем, и то, и другое, и третье необходимо не только для пропитания, но и для подготовки кормов для животных. Поэтому вопрос актуальный.
Да, это, кстати, действительно очень важный момент. Подметили, что это зерно, это продукт идет не только на, как сказать, для питания, это еще и как-то смежные с сферой деятельности, которые тоже к продуктовому рынку имеют непосредственное отношение. Леонид Иванович, вот если обратиться к словам Данилова, можно ли понимать, что Украина контролирует ситуацию? Или кто ситуацию в целом контролирует? Можно ли сказать, у кого есть сейчас вот уздечка у этой повозки?
Честно говоря, там клубок такой, что сложно разобраться. Но смотрите, факт остается фактом. У украинцев завис большой объем зерна. Это означает, что забиты, ну, минимум часть хранилищ, приближенных там к портам и так далее. Их надо освобождать. То есть они вроде бы, казалось, заинтересованы в том, чтобы будущий урожай было куда складывать. Потому что иначе просто на улице же его не высыпешь. Это первый момент. Второй момент. Зерно кому-то принадлежит. И этот кто-то должен получить деньги. Чаще всего это сельхозтоваропроизводители или трейдеры, которые должны расплатиться сельхозтоваропроизводителями, которым, в свою очередь, деньги нужны для того, чтобы оплатить следующий цикл. То есть и с этой точки зрения это нужно. Миру зерно нужно. России конфликты на этой почве, ну уж во всяком случае, не нужны. Тем более не нужно, ну, наверное, не очень хорошо быть обвиненными в том, что кто-то что-то негативное в мире организует, потому что вопрос, вот как мы с вами уже отметили, он не просто абстрактно актуальный, он актуальный еще и конкретно для очень бедных стран. Там Центральной Африки, Западной Африки, Восточной Африки, Северной Африки, Ближнего Востока и так далее. Там могут просто быть проблемы. Так что вроде бы здесь тоже и с точки зрения всемирной это нужно. Но возникает два вопроса. Первый – подход к портам, а морские отгрузки – это, в общем-то, оптимальный вариант вывоза этого зерна. Значит, и дешевый вариант, потому что любые перегрузки, куда-то там отправка, это дополнительные деньги, время и так далее. Так вот, подходы к портам заминированы, и украинцы считают, что, значит, соответственно, Россия заблокировала, то есть угрожает тем, кто собирается это зерно мимо там перевозить. Российских кораблей. Значит, ну, минимум надо разминировать подходы для того, чтобы выяснить, кто-то что-то заблокировал или не заблокировал. Тем более, что Россия сказала, да не будем мы препятствовать. Тем более, если суда будут принадлежащие дружественным странам, таким как Египет, там Турция, но это себе дороже, слушайте, что-то делать с этими судами. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, клубок большой, он сложный, но, в принципе, если всем выгодно его разрешить, наверное, нужно его уже разрешать. Что дальше тянуть? Зерна в мире, как говорят в ООН, осталось вот как раз именно этого, того, что там зависло, на 7 недель.
Вот этот как раз момент и удивляет во многом, и настраивает на мысль, что дело там не столько в зерне, сколько в информационном поводе. А к такому моменту еще тоже, если продолжить, Сергей Лавров, российский министр иностранных дел, по итогам встречи с турецким коллегой, сообщил, что и разминирование готовы обеспечить, и безопасность готовы обеспечить. Более того, тут еще тезис прозвучал, что спецоперация не будет пользоваться этим моментом, этой ситуацией, использовать ситуацию с разминированием, разблокированием импортов, как это сказать, для того, чтобы какие-то дополнительные цели добиться. Вот с этим моментом Россия и Турция сейчас самостоятельно могут договориться или действительно нужны будут третьи, четвертые, пятые страны? Потому что вот вы упомянули, действительно, самые бедные страны, которые могут пострадать, наверное, в первую очередь, до них же еще и везти, и перекладных там будет несколько. И из Черного моря вывести, и на континенте на что-то погрузить.
Ну, я надеюсь, что, во-первых, эта договоренность будет поддержана Украиной. Почему? Потому что, понятно, что без Украины, собственно, самой Украины, этот вопрос не решишь, а они как-то к этим переговорам относились весьма индифферентно. Вот последние, во всяком случае, два дня я такую информацию видел. Значит, они опасались того, что если подходы к порту с помощью турок будут разминированы, потому что Украины у самой минных тральщиков нет, заминировать смогли, разминировать сложнее, то этим могут воспользоваться россияне для того, чтобы напасть на города, где как раз эти порты. Но если Россия специально оговаривает, что мы гарантируем, что этого не будет, Зеленский вчера, по-моему, говорил о том, что лучшей гарантией в данном случае являются противокорабельные системы. Но, судя по информации, вроде противокорабельные системы вполне серьезно им уже поставлены. Тогда, я не знаю, может быть, там нужны будут гарантии еще третьих стран. Не знаю, но в принципе, настолько серьезная проблема, она глобальная, что я полагаю, что и Англия, и Соединенные Штаты, лучшие союзники Украины на сегодняшний день, готовы, наверное, были бы дать такие гарантии.
Тоже согласен с вами. А вот это тоже момент, если, опять же, как это сказать, угрозу принимать серьезно, по объемам, исходя из тех цифр, которые есть, когда проблема станет вот действительно ощутимой? Не где-то там за горизонтом, не где-то там вот в плане обсуждений, в плане поговорить, что-то разобрать, а вот в плане все. Проблема есть уже здесь и сейчас, продовольствия не хватает, компенсировать нечем.
Алексей, она уже ощутима, в виде роста цен. Значит, они на сегодняшний день...
Леонид Иванович, извините, рекорд. Пожалуйста, но все-таки согласитесь, одно дело, когда есть, но дорого, это жители России, россияне давно с этим знакомы, а есть, когда ситуация, когда есть нечего, есть ситуация, когда есть нечего.
Так а рост цен в рыночной системе, это вот именно это означает. Вот сегодня на мировом рынке минус 20 миллионов тонн зерна, в основном кормового, и где-то, может быть, оно и пищевое. Значит, цена подрастает, и, значит, те бедные страны, которые на него рассчитывали, и от чего у них там зависит вообще социальная и экономическая ситуация, просто не смогут его купить. Таким образом, знаете, мальтузиански происходит отбор. Значит, кто-то может купить, кто-то нет. Вроде бы вот свободных рыночных запасов мировых, а там обращается только
Да.
Осталось недель на 7. Вот. Это то, что потребляется даже вот по сегодняшним этим высоким ценам, хотя эти высокие цены уже означают недопотребление. Значит, там даже дальше через 7 недель начнется новый урожай, в том числе и Россия, которая будет поставлять, и другие страны в северном полушарии. Так что, в принципе, может быть, перебой там будет недельки на 2-3. Но у нас все равно вот этот дефицит, он будет переходящим, поэтому совершенно очевидно, что проблема больная, и нужно решать как можно быстрее, потому что это мы говорим, давайте откроем порт и сейчас быстро вывезем. Это не так быстро. Там мощность портов, вот тех, которые находятся в районе заблокированном и заминированном, ну, где-то, по моим расчетам, ну, 1,2 миллиона в месяц позволит вывозить. 22 миллиона – это очень большие объемы. Но, правда, мы не знаем, все ли они на экспорт предназначены. Значит, сухопутным вариантом, все варианты, если задействовать, посчитали украинцы, там получается, ну, где-то пятую часть можно вывести. Вот через перегрузки, сухопутно, река. И морской уже погрузка и так далее. Плюс это дороже. Но если начинать сейчас, то, в принципе, можно было бы смягчить этот переходящий дефицит и понизить цену. Потому что я напомню, что вот на прошлой неделе на одном только заявлении президента Российской Федерации, что мы не будем, допустим, там препятствовать, уже...
Цены ушли вниз к зимним показателям, если я верно помню.
Ну, не к зимним,
к апрелю. Чуть-чуть, да, к началу весны, вот. Да.
Ну, там еще плюс переоценка посевной прошла, потому что считалось, что она совсем плохо прошла. Но вроде бы как не совсем плохо прошла. Там в Индии, в Европе, в Америке. То есть урожай зреет, он поменьше, чем в прошлом году, но он зреет.
Леонид Иванович, я прошу прощения, вот в продолжение, вот то, что вы сейчас сказали, новый урожай зреет. Вы чуть выше сказали, что и к концу лета тоже с чем-то можно будет уже дальше восполнить. Вот если говорят про нефтянку, про газовую отрасль, вот есть такое понятие, прям запомнили, подземные хранилища. Вот страны их забивают, нужно держать там побольше, чтобы продержаться подольше на каких-то запасах, если цены выросли или если какие-то другие проблемы. А вот зерном такое возможно? Какие-то международные запасы? Какая-то, я не знаю, ну, какая-то, условно говоря, зерновая касса взаимопомощи? Что-то такое в мире существует? Или вот оно все есть, постоянно движется, а если это держать, ну, портится банально?
Ну, зерно не такой товар, как нефть. И я думаю так, что здесь нужно разделить страны на те, которые самодостаточные. Естественно, у них урожай собирается, он хранится на элеваторах там, до будущего урожая, плюс переходящие остатки еще должны оставаться. Страны-нетоэкспортеры хранят на элеваторах то, что сами потребляют, и хранят на элеваторах то, что, чтобы обеспечить ритмичный вывоз. А есть потребители, которые заполняют свои хранилища, такие более-менее обеспеченные, а есть такие, которые, извините, им даже некуда его и сваливать. Вот с судов приходят, допустим, либо навалом, либо в мешках это самое зерно, его просто распределяют, и все, и на этом закончилось. Такие страны тоже есть, а зернового банка нет. Что касается мировых трейдеров, которые в основном контролируют эту торговлю, там, Cargill или кто-нибудь такой, Dreyfus там, и так далее, у них, насколько я знаю, есть свои элеваторы, но они в основном расположены либо в странах отгрузки, либо в странах получения. И не в самых нищих странах получения. Вот поэтому такого вот нету. Но зерно плюс хранится еще не вечно.
И вот это тоже тот вопрос. А, кстати, условно говоря, вот то зерно, которое сейчас есть в украинских портах, оно, у него есть какой-то срок годности? То есть когда про него можно, ну вот, конечно, да, с сожалением, но забыть? Или это вот несколько месяцев на это еще...
Нет, срок годности еще нормальный, оно совершенно нормальное, оно висит там с конца февраля. Это зерно в основном текущих контрактов, которые как раз, часть из которого как раз сейчас должна поставляться была, часть там в феврале, но оно же зерно все равно урожая прошлого года. Поэтому оно в нормальной кондиции. Но учитывая, что у них будет, может быть, меньший урожай, чем в прошлом году, но будет все-таки новый урожай, у них проблема-то критическая, его надо куда-то высыпать. То есть он уже будет все куда-то девать, потому что в хранилище они... Понимаете, они очень дорогие, мощности, емкости хранения, поэтому их надо использовать, либо все, зерно нового урожая попадет.
Очень много здесь слоев у этой проблемы. Речь не только про возможный голод, речь и про цепочки, и про следующий урожай, и про действительно перевозки, про логистику. Леонид Иванович, вам спасибо огромное за подробный разбор этой ситуации. Леонид Холод на радио «Спутник».